в компаниях динозаврах по-прежнему туговато. Короче, не жизнь, а сказка для клиента и страшный сон для сбытовой компании. В общем, дифференцированный тариф, которого я не ожидал, если честно. Другое дело солнечный Палантир. В общем, любимая военно-экономическая стратегия китайцев – обнять и задушить. Через суд, прикиньте. Шутка. Или нет? Ну, наглёшь, да?
Всем привет! Меня зовут Игорь Шеверун, а вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я каждую неделю делюсь с вами важными, интересными и полезными новостями солнечной энергетики, периодически рассказываю связанные с возобновляйкой истории и отвечаю на вопросы, которые вы мне присылаете в Телеграме. В 111 выпуске я хотел бы поговорить про две свои любимые вещи, это пировскиты и солнцемобили, ну и конечно же про свою новую любимую страну по солнечной энергетике. Но перед тем, как начинать, традиционно хотел бы поблагодарить тех людей, которые помогают подкасту распространяться, рассказывая о нем своим друзьям и знакомым, ну и когда кто-то начинает искать подкаст по названию в поиске, где-то далеко-далеко скатывается скупая электронная слеза у алгоритмов подкастинга, и они начинают с удвоенной силой продвигать его, так что продолжайте это делать, это очень круто. Ну и если хотите поддержать проект материально, то самый крутой способ это сделать, это, конечно же, подписаться на закрытый телеграм-канал Solar News Plus, где я делюсь короткими патронкастиками и другой полезной инфой по возобновляйке. А если вам прям сильно-сильно понравился этот выпуск, то одноразово поблагодарить меня можно одноразовым донатиком через систему чаевых CloudTips. Обычно так у меня появляется вкусный кофе Лейтенант Коломбо от моей любимой обжарочной Терафакта. Ну, в общем, все нужные ссылочки будут в описании выпуска. И, конечно же, традиционно напоминаю, что в описании я всегда прикладываю ссылки на дополнительные материалы по темам, о котором рассказываю в подкасте. Не ленитесь хотя бы проглядывать их, потому что там реально прям кладезь информации. И на этом буду заканчивать официоз. И начинаем. Погнали! Так, ну давайте начнем с флеш-новости этой недели, а именно с того, что искусственный интеллект помогает нам получать больше энергии из солнца и ветра. Так звучит новость о том, что директор по цифровой трансформации системного оператора ЕС Станислав Терентьев рассказал на экспертной дискуссии «Искусственный интеллект в топливно-энергетическом комплексе» в рамках тематического дня искусственного интеллекта на ВДНХ, что использование нейросетей помогло им достичь невероятной точности в прогнозировании на уровне 96%. Итак, системный оператор создал умные информационные системы
с трудновыговариваемыми
названиями «Прогнозирование выработки ВИЭ.Солнце» и «Прогнозирование выработки ВИЭ.Ветер», которые работают на базе искусственного интеллекта. Ну, в общем, с неймингом, как вы поняли, у нас в компаниях-динозаврах по-прежнему туговато. То ли дело я придумал солнечный Палантир. Помните, когда Хэвел разрабатывал свою систему мониторинга и управления своими солнечными электростанциями? Как я и предсказывал, их опыт может перекочевать в госсектор. Ну, может быть, так и случилось, но не суть, как говорится. Им там в своих корпоратах виднее. В итоге в этих компаниях используются умные нейронные сети, чтобы проанализировать данные от солнечных и ветровых электростанций, станций, а также гидрометеорологические данные. Это помогает ветру и солнцу, уж извините, буду их так коротенько называть, чтобы язык не сломался, делать точные прогнозы, как метеоролог, только по электричеству. Так, постойте, где-то у кого-то я уже об этом слышал, по-моему. Ах, да, я же рассказывал недавно про подобную систему из Штатов. Видите, как у гениев мысли сходятся? И вот вам последний интересный факт,
которого я не ожидал, если честно.
Солнце уже прогнозирует выработку на 64 солнечных электростанциях, а планы на ближайший год довести их до 70, ну а в 2025 до 75. А ветер в настоящее время используется на 22 ветроэлектростанциях, но планируется увеличить их количество до 30 в 2025 году. И теперь, значит, понятно, почему по солнечным электростанциям по ДПМВ у нас нет прироста в последние полтора года. Их просто так много, что сначала на всех поставят ИИ, а потом уже будут достраивать новые. Шутка. Или нет? В любом случае, эти инновационные системы помогают не только получать больше энергии из ВИЭ, но и делают это эффективно. Согласно заявлению Станислава Терентьева, в среднем точность прогноза на оперативном горизонте планирования до 1 часа с шагом в 15 минут достигает от 94 до 96%, а на краткосрочном от 2 до 4 часов с шагом в 1 час 87-92%. Если для участника прогнозирования выработки это не суперважная задача, там наоборот, чем больше выработка, тем лучше. Излишки можно продать в сеть или запасти в аккумулятор, ну или в худшем случае просто выкинуть, поставив ограничитель, то для большой сетевой электростанции и энергосистемы региона, которая по-хорошему должна все время балансировать, чтобы не было пилы выработки и потребления, это большое подспорье. Кстати, по поводу подспорья и баланса, тут Сергей опять прислал хорошую новость из солнечного Узбекистана. Ну, Узбекистан, как говорил мне Сергей еще прошлым летом, переживает сейчас прям солнечный бум, и я вижу это своими глазами. Причем бум этот, такое ощущение, что вообще на быструю перемотку поставлен, потому что там, как мне кажется, за таргет взяли не какую-нибудь Европу или Америку, а сам Китай. Не только чисто солнечные проекты растут, как грибы летом после дождя, но и системы накопления промышленного масштаба, чтобы сглаживать уже упомянутую пилу потребления генерации, тоже планируются. В начале марта президент республики Шавкат Мирзиёев подписал целых 8 постановлений о строительстве таких вот систем. Все они находятся в разных областях, но общая их стоимость составляет, наберите в грудь воздуха, как говорил Задорнов, почти миллиард долларов. Если быть точнее, то 958 миллионов. И судя по тому, что общая установленная мощность их будет составлять 900 мегаватт, стоимость постройки мегаваттного подобного объекта составляет порядка миллиона, как несложно догадаться. Но где же деньги, Лебовский, можете спросить меня вы. А я отвечу, искать финансирование должны, барабанная дробь, китайцы. Да, китайцы, компания China Zhenjiuba Group Overseas Investment Co. Ltd. будет заниматься строительством новых объектов за свои деньги. Ну, точнее, не только за свои, но и поиском инвесторов тоже они занимаются, и обязанности по страховке тоже на них, и обслуживание тоже они. В общем, с первого взгляда может показаться, что это прям кабальные условия для китайцев и райские для узбеков. Но, зная китайцев, я понимаю, что лазейка для монетизации ими где-то, но оставлена. Например, заходя на рынок белорусского телекома, они поставляли копеечные телеком-шкафы, но зато запасные части для них и после гарантийного обслуживания в контрактах прописывались прям золотыми. Так, потерпев 5 лет, а может и 3 года, я, честно говоря, не заходил на этот конкурс, они начали зарабатывать по полной. Ну и плюс привязали заказчиков к своим брендам. В общем, любимая военно-экономическая стратегия китайцев – обнять и задушить. Также и тут, вероятно, будет. Контракт на управление и обслуживание заключается на какое-то время бесплатно, а потом Узбекистан должен будет заплатить какую-то цену. Надеюсь, невысокую. И на этом можно было бы заканчивать с Узбекистаном, если бы не новость, что 2 недели назад президент республики и гендиректор французской Волталия дали старт производству фотоэлектростанции мощностью 100 мегаватт в Тупрокалинском районе Хорезмского вилаята, ну, в скобочках области, и все бы ничего, новость как новость.
В последнее время для Узбекистана.
Если бы не то, что на церемонии заложения камня, как говорится, президент напомнил о цели довести долю зеленой энергии в электрогенерации Узбекистана до 15% в этом году, а к 2030 году покрыть 40% потребностей в энергии страны за счет ВИЭ. А потом такой добавил, что вот, мол, по программе стимулирования населения ставить себе объекты ВИЭ, которая стартовала в прошлом году и называется «Солнечный дом», более 2000 домохозяйств и 855 предпринимателей только в Хорезме установили солнечные электростанции мощностью в 15 мегаватт, произведя сверхпотребности 320 тысяч киловатт-часов электроэнергии, которая была закуплена государством.
Зеленый тариф, ёпта!
Если даже просто вот примерно поделить мощность на число установок, то получается, что средняя мощность СЭС составляет 5,2 киловатта, что показывает темпы развития микрогенерации в регионе как суперположительные. А теперь вишенка на торте. Электростанция, которую должна поставить Волталия, будет работать в режиме агрофотовольтайки. Как именно, я пока не нашел, но Шавкат Мирзиёев сказал, что потенциал агрофотовольтайки в стране гигантский. Ну, в данный момент 10 гигаватт, и даже предложил еще в 5 районах построить в ближайшее время такие объекты генерации. А еще в Узбекистане ведут работы над изменением в договоре по электрообеспечению, чтобы было можно требовать компенсации, если ты страдаешь из-за перебоев. Ну и новые правила говорят, что если свет пропадает без объяснения, можно будет добиваться возмещения ущерба. Через суд, прикиньте. Не по стандарту тебе пришла электроэнергия? Ну там низкое напряжение. Суд. Отключается без предупреждения и отчета об авариях? Суд. Долго дрючат тебя с подписанием заключения о техприсоединении и футболят постоянно? Суд. Короче, не жизнь, а сказка какая-то для клиента и страшный сон для сбытовой компании. В общем, местные нардепы говорят, что хватит, мол, терпеть беспредел сетевиков и что они добились того, что разработанный кучей ведомств законопроект уже подан в Минэнерго на рассмотрение. Но его, в общем, и так собирались пересматривать, потому что надо было вводить повышающий коэффициент при чрезмерной выборке электроэнергии, начиная с 1000 кВт-часов. Непонятно, это в месяц или в день, но как-никак дифференцированный тариф. Но и у нас в России тоже есть чем похвастаться в этом плане.
В плане законодательства.
Наша Минэнерго тоже разработала правки в правила техприсоединения, которые предписывают сетевым компаниям а. обязательно заключать договор со своим заказчиком, в котором расписывать всю стоимость процедуры прям до копейки, и б. пользоваться стандартизированными тарифами, которые должны быть подписаны в отдельной таблице и не накручивать ничего сверх того, что указано в договоре. И это вроде как должно сделать процедуру подключения более прозрачной, а от этого более быстрой, потому что лично я читал и слышал от людей, которые подключаются не только по зеленому тарифу, но и по обычной схеме получения электроэнергии, что местные сбытовики вечно что-то шаманят, затягивают и на что-то намекают для убыстрения. Вот теперь этого быть не должно, и должно наступить вселенское счастье. Ну, понятное дело, что всех трудностей за один раз не забороть, но надо же с чего-то начинать. Вот это как раз тот случай. Кому интересно, подробнее можно почитать у нас в телеграм-канале Solar News или на федеральном портале нормативных актов. Ссылочку я приложу в описании. Ну и погнали дальше. Куда? Конечно же, в светлое пировскитное будущее. Итак, в своем новом исследовании аналитики из Resync Research, к которым я уже обращался, утверждают, что пировскитные солнечные элементы могут стать основой для революционного прорыва в мировой солнечной энергетике, так как в последние годы эффективность элементов пировскитной группы постоянно растет, а еще больше перспективы открывает постепенное увеличение срока жизни их на открытом воздухе, что вкупе с потенциальной дешевизной производства может поставить их во главу угла прямо в самое-самое ближайшее время. Так, уже в ближайшие годы объемы производства пировскитных элементов могут составить до 2 гигаватт в 2026 году, до 10 гигаватт в 2027 году и до 100 гигаватт к 2030 году, а к 2040 году, по прогнозам аналитиков, 85% всей солнечной продукции будет производиться с применением пировскитов, а мощность производства достигнет 1000 гигаватт. Это 1 тераватт, если что. И напоминаю, что недавно, совсем только пару лет назад, был преодолен рубеж в 1 тераватт по установке солнечных электростанций, а тут только производство, представляете? Но почему же именно пировскитам уделяется столько внимания? Ну, потому что пока что эта технология обладает рядом преимуществ перед другими, которые используются в солнечной энергетике. Такими, например, как высокая эффективность, которая достигает уже сейчас более 25%, правда, не в коммерческих образцах, и потенциальная способность достигнуть 50% КПД, ну а так также низкая стоимость производства, о которой я уже говорил. Но, несмотря на все эти преимущества, пировскитная технология все еще остается достаточно новой и сырой. Некоторые ее аспекты, конечно же, такие как стабильность и долговечность, требуют дополнительного изучения и усовершенствования, но это не мешает евангелистам пировскитов строить целые солнечные электростанции на подобных панелях. А для того, чтобы было из чего строить, конечно же, нужно потихоньку открывать заводы, и они открываются. В общем, круг замкнулся в правильную сторону, и я лично очень жду, когда уже промышленные образцы пировскитных модулей достигнут рынка не только коммерческих, но и домашних СЭС. Не хочу, знаете ли, пропустить этот момент, а потом ахать, что, дескать, куда же я смотрел, как это случилось с First Solar, с их прямо-таки гигантским спросом на кадмий-теллуровые солнечные панели, но я уже начинаю повторяться, так что давайте быстрее переходить в новости одной строкой. Ну и раз уж затронули First Solar, то далеко от США уходить я не буду и напомню вам, что примерно год назад я рассказывал о том, что американский Forbes делает обзоры под названием Best Solar Companies по разным штатам, причем эти обзоры обновляемые, то есть если кто-то становится лучше...
Понятное дело, по критериям Forbes, которые описаны в методике определения...
то он перемещается наверх или появляется в списке. А если ты сильно проштрафился, то можешь и вылететь. И вот если бы еще был раздел Worst Solar Companies, то туда явно бы попала компания Titan Solar Power из Аризоны. Я тут наткнулся на видяху в Ютубе от местной новостной компании, в которой рассказывалось, что эти ребята приехали к женщине по фамилии Хьюсон, которая подписала с ними контракт на установку гибридной СЭС за 90 дней, раскурочили ей дом, не доделали работу и уехали. И сейчас полтора года уже прошло, а они все говорят, что заказчик затягивает работы. Семье Хьюстон даже пришлось подавать в суд, и оказалось, что они такие не единственные. У Титана куча исков в организацию, которая, как я понял, что-то типа аналога нашего мирового суда. Ну а дальше только суд штата и федеральный суд. Так вот, почему же меня зацепила эта новость? Прикиньте, в суде выяснилось, что ребята устанавливали одной из семей солнечные панели на крышу, которая находится прямо под кроной деревьев. Ну наглёшь, да? В общем, за такие шалости у Титана, как я понял из видео, уже один раз приостанавливали лицензию, и сейчас произошло то же самое во второй раз. Я не сильно разбираюсь в штатовских законах, может кто-то из слушателей поможет, но, как я понял, после третьего раза приостановки лицензии их должны просто разогнать чертям собачьим, а заказчикам нужно будет как-то доделывать свои электростанции и ждать компенсации. Так что еще раз прошу вас, читайте хотя бы отзывы о компаниях, которым вы планируете доверять вам что-то строить или устанавливать. Я вон в свое время тоже на это попался. В итоге у меня кухня такого цвета, как мы женой хотели, но с недоделками и косяками. Но это уже совсем другая история, а я пока расскажу вам про очередной мой краш, про новый солнцемобиль. Ну, скажите мне, что бы техноблогеры делали без Марки Сабраунли, который делает просто офигительные обзоры гаджетов? Я уже говорил, что это просто наслаждение смотреть его видяхи, но мало кто знает, что у него есть еще канал под названием «Автофокус», где он рассказывает про автомобили. Я как-то при рассказе о новом солнечном Приусе от Toyota ссылался на него, и вот буквально недавно Маркис выпустил обзор на электромобиль Ocean от американской компании Fisker. Что меня заинтересовало в этом электромобиле, вы знаете, это солнечная крыша, и это мог бы быть чудесный обзор чудесного электромобиля, удобного и красивого, если бы не мелкие косячки, которые просто портили все ощущение. Причем компания планировала часть из них закрывать в обновлении ПО, которое должно было прилететь в феврале. Один из таких косяков меня, как не владельца электромобиля, но человека все-таки каким-то боком причастного к автомобилям, сильно удивил. Там не было расхода батареи. Ну, для аналогии с ДВСными машинами, расхода топлива. Средний, максимальный, текущий на пройденное расстояние за все время и так далее. А еще, раз уж сюда завезли солнечные элементы, то не было данных и по генерации. Так что, сколько ты проехал на халявной энергии солнца, как в Приусе, посмотреть не получится. Но крыша у Оушена шикарная. Солнечные элементы запаяны в стекло с промежутками в 1-2 см и получается такая себе полупрозрачная панорамная крыша. Как я понял из видео, нижнее стекло, которое под фэп слегка затемнено, что, как по мне, слегка убирает эффект, ну, не стробоскопа, но, знаете, такое ощущение, когда сидишь, а тебе кто-то зайчика в глаза пускает. Так вот, такое же ощущение должно быть и от солнца, которое светит через прорези в этой крыше. Но, тем не менее, она просто красивая, солнечные элементы установлены по всей части крыши, в которой предусмотрен, кстати, просто огромный люк. Но, так как автомобиль не заряжается от солнца во время движения, то и вопросов о том, как будут работать солнечные панели, наехав друг на друга, тоже не возникает. А еще в спецификациях написано, что там стоит офигенная литий-никель-марганец-кобальт-оксидная батарея от CATL, поэтому и такой большой запас хода, я забыл сказать, что он 500 плюс километров, и прирост от солнца производители планируют в районе от 5 до 10 километров в день. Но достигается он или нет, пока это неизвестно, потому что вышедшее недавно обновление ПО так и не затронуло солнечной генерации. Но в любом случае за то, что ребята стараются, они просто анонсировали, но и запустили Ocean в серию, им огромный респектище. И да, забыл еще сказать, почему именно Ocean? Потому что в машине около 50 килограммов элементов внутренней отделки сделано из переработанного пластика, который специально для этих целей выловили в океане. Вот так вот, такой вот рефарбишинг. В России официально купить Ocean нельзя, максимум привезти под заказ через перекупов, но думаю, что раз уж карма, которую выпускала эта компания до ребрендинга,
читай до того, как обанкротилась и перезагрузилась.
Так вот, раз уж карма до сих пор гоняет по Москве, значит и Ocean когда-нибудь, но можно будет посмотреть вблизи. Ну и на этом потихонечку буду заканчивать и в качестве закадра отвечу на вопрос, который в нашем чатике задала Ольга Виноградова из подкаста «Научи меня» и не задали, но подразумевали, наверное, многие. Итак, в нашем телеграм-канале я запустил опрос на тему того, какие по длине подкасты вам нравятся, по длине или покороче. Ну, не то чтобы я подстраивался под кого-то, но я считаю, что если суть подкаста можно передать за 5 минут, то растягивать его на час незачем. Просто вот что-то я задумался над тем, что мне лично больше нравятся подкасты длиной от 15 до 40 минут. Это для меня самый комфорт, потому что за поездку на работу, например, я успеваю послушать 2 или 3 выпуска, а подкастов, как оказалось, я слушаю довольно много. Настолько много, что иногда, в основном, конечно же, в отпуске, очередь прослушивания у меня насчитывает до 80 эпизодов. Ну, я опрос показал, что я не один такой, что большинство из проголосовавших, это 43%, любят подкасты до 20 минут, а 35% от 20 до 40 минут. Значит, у нас с вами много общего, и это меня очень радует. Но есть и люди, которые голосуют за вариант более часа. Если вы хотите вдруг поменять расстановку сил, то все в ваших руках. Ссылку на опрос я прикладываю в описании выпуска и не закрываю ее его пока что. И на этом буду закругляться, напоминаю, что самый лучший способ поддержать подкаст – это рассказывать о нем своим друзьям и знакомым, ну, можно прям ссылку послать и поставить то количество звездочек сердечек, которое вы считаете он заслуживает. А материально поддержать проект Solar News можно, направив мне одноразовый донат в сервисе чаевых CloudTips по ссылочке из описания к выпуску или подписавшись на закрытый телеграм-канал Solar News Plus, где я рассказываю какие-то более личные солнечные истории и выпускаю небольшие патронкастики. Недавно, кстати, помимо патронкаста выкладывал фотоотчет с выставки Grand Maquette Россия, на котором я побывал с семьей в отпуске и повидал там немало объектов ВИА. Ни на что не намекаю, но ссылочка на канал тоже будет в описании выпуска. И теперь уже точно все. С вами был Игорь Шеверун и 111 выпуск подкаста Solar News. Желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. Услышимся на следующей неделе. Всем пока!